«Все так» плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Казахметов, петербургский историк. Я Виталий Дымарский. Вас приветствую.
Добрый вечер.
И продолжаем рассказывать об Александре Первом. Мы как начали в прошлый раз говорить о его мистицизме, так и продолжим. Но, правда, уже немножко в другом разрезе, что ли, немножко в другом контексте. В контексте борьбы вокруг Александра Первого. Борьбы вот именно мистиков и правильного, православия, ревнителей истинного православия, за то, чтобы борьба идет за Александра Первого, за то, чтобы император не уходил в недра мистицизма, а оставался с правильным православием. Так примерно?
Да.
И здесь объявляется отец Фотий.
К 1820 году все, кого страшило увлечение Александра Первого мистицизмом, обрели наконец-таки человека, вокруг которого можно было сплотиться. Вот этого знаменитого Фотия, чуть позже архимандрита. И действительно произошла удивительная вещь. Александр Первый окружил себя... Он не просто уже, мы там перечисляли разных людей, ну ладно бы там духовник какой-то, ну ладно бы какое-то течение, а вокруг него сформировался целый клан самых разнообразных ревнителей христианства, очень разных. То есть кто-то из них там искренним был поборником среди протестантов, кто-то просто откровенным шарлатаном был. Александр Первый был среди них уже на каком-то этапе просто беспомощен. Не мог же разобраться, выбрать для себя там какую-то стезю, искать. Вот все. Я увлекся вот таким направлением христианства. А он совсем был добр, ласков, но, как мы сказали, подкосило, наверное, его все-таки прибытие уже Иоганна Госнера, который просто уже откровенно высмеивал православие, а при этом почему-то оказался членом совета директоров библейского общества. Ну, как такое можно терпеть? И вот на каком-то этапе Фотий, судя по всему, это все было здесь, в Петербурге, прямо после службы, ну, он, конечно, не мог быть против царя. Царь, это мы всегда знаем, это помазанник Божий, он никогда не ошибается. Он всегда прав. Ну, его там, наверное, как-то околдовали, запутали враги веры, и все. Поэтому очень удобная была мишень этот Госнер. Но, тем не менее, еще были сильные позиции, ну, например, того же Голицына, как мы упоминали. Еще раз напомним, этот человек был одновременно, по сути, министром и религии, и министром образования, что в те времена считалось почти одним и тем же. Ну, так вот, что-то такое сказал Фотий в Казанском соборе, что его попросили покинуть Петербург деликатно, не в кандалы, не в цепи. Но нашли ему место в новгородской епархии, в таком захудалом монастыре деревеницком, что вот ты вот родитель православия, да, вот истинной веры, ну давай делом докажи. Хорошо вот в Казанском соборе, в кафедральном там вещать, прихожане все богатые, а ты давай вот в этом полуразрушенном, третьеразрядном прояви себя как-то. Но это была ошибка. То есть выслали из Петербурга, казалось бы, вот все эти проклятые иллюминаты, мракобесы, еретики одолели нашего истинного православного светлого проповедника. Но это была ошибка. Потому что, во-первых, он обрел ореол такого уже реального мученика. Человека, который пострадал за свои убеждения. Вот он сказал открытое слово пастыря, и вот как для него все это обернулось. А во-вторых, потому что его сторонники стали так заботиться, что деревеницкий монастырь починился, стал побогаче, получше, покраше. И получается, действительно, вот занялся Фотий делами захудалого монастыря. Он, к несчастью, кстати, до сих пор захудалый, полуразвалившийся. Не хватает. Вот на войну в Сирии хватает денег, да, а привести в порядок старинный монастырь, старинный новгородской епархии, нет ресурсов. Новгородская область тоже.
Справедливости ради, надо сказать, что и монастыри, и церковь все-таки восстанавливали.
Хорошо. Но Деревеницкому не повезло. Наверное, как-то он пока в стороне от более каких-то главных забот государственных. Ну так вот, и с триумфом возвращается с помощью, опять-таки, своих покровителей в 1822 году Фотий в Санкт-Петербург. Вокруг него реальные единомышленники, он их знамя, причем человек тоже, не будем питать иллюзий. Еще раз напомним, он не обличал государя, он откровенно лицемерил с тем же Голицыным. Он не говорил в лицо Голицыну, ты главный вообще враг истинного православия, да еще и садомин. Ничего подобного. С ним он в письмах был вполне так и деликатен и обходителен. А мы напомним, Голицын это министр по делам религии, вообще в его руках все кадровые решения, как бы это ни было парадоксально, там вообще никакого церковного особенного самоуправления это не получалось. И Голицын тут допустил невероятную тоже стратегическую ошибку, когда решил представить вот этого модного подвижника самому государю, Александру Первому в том числе. Тем более, что, еще раз напомним, Фотий как бы не обличал там неистинную веру, но очень деликатно обходил тему лично Голицына, а уж государя вообще ни в чем не упрекал, только хорошее государю всей Руси желал. И дальше вот эта яркая сцена, которая там произвела на современников особенное впечатление. Это же Голицын договаривается. Представлю, вот человека, да, молод, всего там ему 30 лет, в общем. Но все равно вот знает какие-то особенные секреты, наверное. Вот монастырь привел там в порядок буквально за год. Надо с ним познакомиться. Александр I, ему же все интересно, истинное там слово Божье. И вот это был дворец Каменноостровский, не зимний, во время их знакомства. В июне прибывает туда Фотий. И что первым делом? Начинает крестные знамения везде. Над всеми дверьми и воротами, чтобы через них скверно не проникло, потому что тут все пропитано еретической заразой, а это же, ну, вокруг там люди все это видят, это же не просто какая-то деловая встреча, ну, или как у нас называется, провел рабочую встречу с патриархом, вот сейчас бы так патриарх перед входом в Кремль там все бы там начал направо и налево осенять крестными знамениями, потому что зараза забралась в центр, в сердце нашей Родины. Ну, так вот, ну, там Александр I, ну, как мы уже говорили, он к тому времени вообще уже запутался, что истинное, что не истинное, вообще все ему, судя по всему, к 22-му году надоело, он там устранялся от всего. А тут приходит какой-то человек и говорит: «Государь, тут у тебя тьма наступает, нельзя этого допустить». И тоже никакой не расправы, ничего не происходит. Но в глазах окружающих Фотий приобретает какой-то уже просто фантастический авторитет. Тут он уже перестает церемониться, и дальше он открыто начинает враждовать уже с кем? С Голицыным. Просто вот, если не объявляет им такую буквальную войну, но он начинает открыто говорить, что это не истинный человек, должен синодом руководить другой обер-прокурор.
Это он же Александру говорит.
Ну, Александр I, они с ним не каждый день встречались, тем более, что Фотий тоже, как бы я сказал, потерял свое чувство реальности. Вокруг него же тоже испытание властью, сравнительно молод, 30 лет, а тут направо и налево тебя все славят, руку целуют. Опять-таки, ты сам начинаешь уже верить в свое особенное предназначение, в свою какую-то фантастическую роль. Но он, да, все более и более воинственный, начинает уже извергать тирады в адрес всех своих врагов. А враги, кстати, у него очень быстро появились не только среди откровенных еретиков и врагов православия, но в числе иерархов. Там же, ну какая вот структура, если всех их так или иначе назначают, в том числе и в синоде. Каждый ненавидит каждого. Там есть заслуженные люди, которым по 60 лет, а тут 30-летний архимандрит, которого просто хотели использовать для борьбы с Голицыным. Ну, интриги все. Там побеждали интриганы, в общем, вокруг них всех. На каком-то этапе он просто Голицына взял, да и предал анафеме. Но тут это уже Александра I как-то подкосило. Предать анафеме министра, влиятельного человека, друга детства, ну, это ж надо как-то посоветоваться. Такие вопросы с кондачка не решаются. Да, там, как говорили герои популярного советского фильма. А тут вдруг вот с легкостью и затейливо просто а Голицына анафеме предаю. Но как бы там ни было, как бы там уже Александр I в этом во всем не запутался, но там подключились и другие люди. И в итоге Голицын, как мы уже говорили, в 1824 году был отстранен со своих постов. Но правда тоже Александр I был по-своему, ну не то чтобы непоследователен, он же хотел всем нравиться. Он вот оставил, например, Голицыну должность заведующего почтовой службой. Ну, министра там по делам почты, например. То есть тоже, ну не обиженный, не в какую-то там унизительную ссылку, да уж тем более ни в какие, ни в кандалы. А просто, ну, в мае 1624 года как-то деликатно отстранили. Ну, соответственно, и Фотий тоже, потеряв это чувство реальности, он же так увлекся этой ролью своего особенного духовного лидера, человека, который владеет какими-то особыми знаниями, ну и в числе прочего, в чем это выражается. Стал искать корни всего зла где? Не только уже в иллюминатах, а за границей. То есть он так и говорил. Все зло от Англии, например. Универсальная тема, кстати. Вон целые книжки. Мы вот в журнале «Дилетант» упоминали целая серия книг, сколько России вреда от Англии. Например, и вот у нас продаются в магазинах. Да, это мы все знаем. Но у Фотия все-таки были реальные союзники. Я бы упомянул как минимум одного из них. Человек с простым понятным именем, Федор, с простой понятной фамилией, Уваров. Редкий случай, казалось бы, да? Вроде бы русский. Этот человек был доверенным лицом Александра I годами. Это был его генерал-адъютант. И такая необычная тоже ситуация. Вокруг мистики, шарлатаны, волшебники и совершенно такой прагматичный боевой офицер, в чьей смелости много раз можно было убедиться на поле боя, который был с Александром I рядом годами, но он был его доверенным лицом примерно с 1801 года, то есть вот с тех пор, как Александр I пришел к власти, и вот рядом с ним такой человек, который ответственно выполняет любые поручения, которого всегда можно отправить на войну, и тоже за него будет не стыдно. Он часто сопровождал государя в том числе и на каких-то прогулках. Ну, тут мы не знаем, о чем они дословно говорили, но считается, что вот он был, некоторые считали, в силу ограниченности, прямоват с Александром I, если Александр I его о чем-то спрашивает, а вот как ты думаешь, вот кто вот все-таки, чья религия более истинная? А там Уваров говорил, государь, я вот считаю вот православный, то есть не пытался угодить как-то ему искусственно, предугадать настроение там, да, а говорил, как думал. И как будто бы за это Александр I его и уважал.
Полюбил.
Да, полюбил. Но еще раз напомним, а в бою реально офицер, может быть, если и не талантливый, то бесстрашный. В атаке ходил и не раз, и ранен был. Ну, вот все были какие военные компании. Тем более, если туда Александр I прибывал, значит, там был и Федор Уваров. И, в общем, Александр I придумал для него необычную, уникальную должность, которой не было ни до, ни после. Старший генерал-адъютант. Там же это была сменяемая должность, это же надо быть все время рядом с государем. Но все остальные генерал-адъютанты были как будто бы под начальством вот именно этого Федора Ушакова. И, ну, тоже там сложная же судьба у человека. Ему чаще всего припоминают как главную неудачу. Мы там вскользь упоминали, это вот Бородинское сражение, это вот рейд Платова-Уварова, и ничего не произошло. Казалось бы, такие на них возлагали надежды, этот кавалерийский рейд, а ничего не получилось. Ну, не потому, что этот Федор Ушаков был трусоват, еще раз напомним. Ну, не хватало каких-то способностей, и там даже наоборот, все это потом обросло анекдотами, когда они впоследствии даже вроде как с Наполеоном общались. А тут такая история, что Уваров такой вот не просто истинный русский человек, а еще и толком французский язык не выучил. И над ним там царедворцы посмеивались, но в глазах его ценителей это же было вот молодец, вот не выслуживается перед французами. Да, говорит по-французски, но как умеет, так и говорит. Ну и там популярный анекдот, что на каком-то этапе на французском же всем надо говорить. Вот Уваров мучается и говорит зачем-то с Милардовичем на французском языке. А Милардович тоже плохо по-французски говорит. А рядом Александр I, который еще и на одно ухо глуховат, и спрашивает своего еще одного генерала Лонжерона, природного француза, а что-то я плохо слышу, о чем они там беседуют? А Лонжерон, еще раз напомним, природный француз, говорит, ваше величество, они по-французски говорят, поэтому я ничего не понимаю. Лучше бы они по-русски говорили, тогда я бы вам объяснил, о чем там беседа. Но это все уже такие анекдоты про Уварова. Но при всем при том, Фотий как-то уникально умудрился его использовать в своих интригах, что на каком-то этапе, как считается, когда Александр I уже волновался и колебался, не знал, какое принять правильное решение, именно Уваров посоветовал царю, надо избавляться, в общем, от этого Голицына, всех вот тут запутал, мало ли что, ничего страшного не произойдет. Ну вот, говорил, что думал, так и сказал. И как будто бы вот этот простой, без изысков Уваров и сыграл одну из ключевых ролей в том, чтобы расчистить поляну вокруг государя, избавить его от всех этих мистиков, потому что все, в принципе, очень серьезно зависело от Голицына, а дальше все, ну, если не буквально стало сыпаться, то, ну, скорее всего, просто сам Александр I потерял ко всему к этому интерес. Ну, и вот, опять-таки, забегая вперед, как считается, он как будто бы чувствовал приближение смерти или хотел отречься от престола, но Голицына все-таки отстранил, благодаря Уварову и Фотию, еще до своей смерти в 1825 году. Но это мы забежали вперед, а чтобы объяснить, что происходило с внутренним миром Александра I, надо рассказать еще яркие события, которые происходили в это же время. В 1820 году произошло событие, которое обычно находится в тени, событие 1825 года, но тем не менее очень знаменательное. Это мятеж Семеновского полка. О нем редко вспоминают, потому что после восстания декабристов мятеж в гвардии – это вообще отдельная, яркая, волнующая тема. Вот целый фильм нам сняли, как это было скверно и мерзко на помазанника Божьего замахнуться со своей конституцией, потому что есть царь, и все, ему виднее, как нам дальше жить, а тут какие-то молодые поручики-выскочки, 20-летние, видите ли, возомнили себя кем-то. Вот целый фильм нам про это сняли. А в 1820 году произошло неслыханное дело. Взбунтовался Семеновский полк. Это старейший полк русской гвардии. Там служили лучшие из лучших. Причем все произошло когда? Когда Александр I находился на очередном съезде, там, этом конгрессе в Тропау, далеко. Ну, это его явно потрясло. А произошло все вообще совершенно заурядно, казалось бы. Вот Семеновский полк, вот там, ну, служили там не только дворяне, но тем не менее, это особенно почетно, это честь. Ну, напомним на всякий случай, что любое звание гвардейского полка считалось на 2 звания выше, чем в обычном армейском. Это была стартовая ступенька для карьеры, ну, для многих так и происходило. Записаться в Семеновский или Преображенский полк было неслыханной удачей для ребенка всякого дворянина. Тем более, все это в Петербурге. А мы же знаем, как важно, чтобы близость к телу. Сидишь где-нибудь в далеком гарнизоне, мало ли какой-то там смелый, талантливый офицер, так там и останешься без званий, чинов и наград. А тут все вот в Петербурге. И полк этот был еще... Что вот произошло, наверное, в сознании Александра I? Это же был его не просто любимый полк. Тут такая необычная история, что он всю жизнь назывался Семеновским, а в 1800 году Павел I, еще живой, взял да и переименовал полк в честь цесаревича, наследника престола Александра Павловича. Что вот теперь полк называется Александр Павловича полк. Вот просто официально. Ну, потом, когда Александр I царился, он из скромности полк вернул ему обратно название Семеновским. Мы его таким и помним, но шефом и вот какую-то особенную заботу о полку как мог проявлял. И считал себя вот обязанным именно этим лейб-гвардии, солдатам и офицерам. И они как-то тоже, вот это там уже все обросло какими-то полулегендами, и как будто бы именно гвардейцы этого полка считались образцом благочестия, потому что они вот якобы и не сквернословили, в отличие от других офицеров, и в карты якобы не играли, и даже табак не курили. Вот какие были образцово-показательные офицеры, а... Командиром полка был генерал Яков Потемкин, ну, дальний родственник светлейшего князя Потемкина, тоже сравнительно молодой, боевой офицер, ну, он 1781 года рождения, и как-то вот так получалось, что и палками никого бить не надо, а вроде бы и к дисциплине не придерешься. Все вот в полку, ну, они там несут же дворцовую службу, они же на парадах там участвуют. И вот удивительное дело, у нас же там шагистика, особенно после 1815 года, ну, как нам рассказывают, это же специально обманули враги в Европе, научили Александра I. Главное, чтобы маршировали красиво. А учиться в стрельбе – это все неважно. Вот кто лучше марширует, тот и победит. И Александр I якобы этим проникся. Мы рассказывали историю этих военных поселений. Потом все это в руках Аракчеева, который человек вроде бы и честный, и порядочный. Но вот как ему велел государь, главное, чтобы ровно все маршировали. Так вот он эту идею и воплощал. А еще дисциплина, чтобы была построже. Ну, в общем, каким бы ни был вежливым с офицерами Потемкин, как бы вот он не был среди них популярен, но произошло невероятное. Зачем-то Аракчеев и еще один человек, родной брат Александра I, великий князь Михаил Павлович, зачем-то к 1820 году стали убеждать царя, императора, нехорошо это, потому что у нас чуть ли не какой-то либерал командует полком гвардии, а надо все-таки построже, надо вот пожестче. Мало они шагистикой занимаются, и как-то слишком уж он приветлив и дружелюбен с офицерами, а должен командиром уже как, уголки рта вниз, командный голос, прикрикнуть, матернуть. Вот только тогда уважение и дисциплина. А то что это он с ними за ручку здоровается со своими офицерами? И, в общем, зачем-то они сменили нашего родного Якова Потемкина на кого? На человека с фамилией Шварц. Ну, это вообще тоже так звучит, конечно, сразу же, как враг какой-то. А на самом деле это тоже все давным-давно россиянин, в общем, это был офицер. Но вот близкий Аракчееву по духу человек, который вот... Еще ж такая старинная русская история, что если уж я сел на должность, то я должен все, что мой предшественник делал, опорочить, изругать и... порядок наводить. И вот он, этот Шварц, занялся наведением порядка как мог. То есть бунт, который вспыхнул в Семеновском полку, произошел далеко не на следующий день, а через полгода. То есть надо было специально заниматься этим, чтобы всех вот офицеров и солдат настроить против себя. И Шварц умудрился довести ситуацию до такой нелепости, что государь покидает Россию, уезжает в Германию на конгресс, а в центре Петербурга, в столице, вспыхивает бунт, где? В лучшем гвардейском полку, в Семеновском, целый полк взбунтовался. И вот это, наверное, Александра I искренне потрясло еще в 1820 году.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Мы рассказываем об Александре I, как об одном из заметных, может быть, одном из самых заметных императоров династии Романовых. И в рассказе об Александре I «Мистике» у нас так получилось, что мы вспомнили об эпизоде, это бунт Семеновского полка, только не в период декабризма, да, еще за 5 лет до этого, 1820 год. И на этом остановились перед выпуском новостей.
Да, случилась нелепая история. По требованию, под давлением, точнее, Аракчеева, ну, требовать он не мог, но убедил императора, что надо поменять в Семеновском полку командира, какой-то он слишком надушенный, слишком уж он мягкосердечный с офицерами, а у нас вот есть тут надежный генерал Шварц, ну, Федор Шварц, чтобы никто не волновался, который вот честный, трудолюбивый, да, педантичный, ну, дисциплину там, соответственно, укрепит, да и вообще ротацию парад, что там, 8 лет полковым командиром у нас Потемкин, а наш, чтобы обновить как-то свежую кровь там, да и сравнительно молодой этот Федор Шварц, там, 37 лет. И Шварц занялся так, как мы уже сказали, что полк довел до бунта, причем этим надо было заниматься специально. Он буквально вот за эти полгода умудрился, да, буквально за полгода, что там 44 солдата в сумме получили 14 тысяч ударов палками. Но это же, в принципе, все ни за что. Не потому, что он там что-то украл или там обматерил старшего офицера, а все за какие-то пустяки. За то, что вот недостаточно четко шагнул, нечетко развернулся.
В рамках муштры такой.
Да, вот какой-то абсурдный муштры, доведенный вот до идиотизма. А Шварц, он вот такой был педант. Вот если вот написано, что вот именно так вот, вот именно так на столько сантиметров должна подниматься, ну, тянуть носок, да, там сапога, а если вот у него не получается, так палками его, и все, в следующий раз получше у него получится, конечно. Ну и довел все действительно до абсурда, что в октябре 1820 года, причем кто? Солдаты, рота так и назывался, рота его величества. В октябре после каких-то очередных нелепых приказов, ну, как они говорят, там, чуть ли не во время службы, там, ну, все же православные, солдаты в церкви, а тут приходит кто-то, а теперь вот такое распоряжение. Неважно, что вы там домолились, не домолились, а теперь вот так. И они взбунтовались, но очень своеобразно. Они же не конституцию, конечно же, требовали. Все, чего они хотели, чтобы забрали у них Шварца, а поставили хорошего командира. Даже они, наверное, не говорили доброго, но все несправедливо. И они как будто были правы, как потом доказало последующее следствие. Ну, в общем, собираются около своей казармы, собирается одна из рот и отказывается подчиняться своему ротному командиру, отказывается вступать в караул. Реально бунт, но невооруженные. Не то, чтобы там они пошли брать штурмом, перепились. Мы же знаем, как гвардия там действовала. Да, мы хотим, чтобы нас считали за людей, грубо говоря. Вот нас за людей не считают, нам это не нравится. И дальше, а государь, да нет, у нас же такая система, какое-то окончательное решение должен принять только один человек. А если решение сложное, никто на себя лишний раз ответственность не возьмет. Но все, что могли сделать, окружили эту роту двумя ротами Павловского полка и припроводили до разбирательства, соответственно, в Петропавловскую крепость. Это вообще, ну, рота там, это 100 человек там, это так много. А дальше происходит развитие всех этих событий. Ах так, говорят солдаты из других рот и батальонов, впоследствии Семеновского полка, потому что история затянулась на 4 дня. Так, освобождайте наших товарищей. Они ничего плохого не сделали. Они не против государя. Они никакие не якобинцы. Они просто хотят справедливости. Тут еще самое невероятное, что, ну, мог бы повлиять на все на это, наверное, Шварц. А он как-то устранился. Он не хотел вступать в переговоры. Ах, раз так, бунт, я ни при чем, грубо говоря. Он просто вообще не пришел ни с кем беседовать. Причем при том, что до этого никто не мог его упрекнуть вроде бы в трусости, а тут какая-то скорее нерешительность. Он не знал, как правильно поступить. Тот приказ передал там через адъютанта, а дальше все. Приказ выполняете, и неважно как. В общем, ситуация фантасмагорическая. В Петропавловской крепости оказывается весь Семеновский полк. Причем, почему? Потому что представители этого полка выдвигают такой необычный ультиматум. Либо вы освобождаете первую роту его величества, либо вот пусть весь полк тогда идет в Петропавловскую крепость, потому что мы все заодно, мы за своих товарищей. У нас вот такое солдатское братство. И что какое решение власти принимают? Они весь полк отправляют в Петропавловскую крепость, ну, в какой-то тоже своеобразной панике, потому что не знают, что делать. Тем более, что, еще раз напомним, государь далеко, по телефону ему не позвонишь, курьер туда мчаться надо несколько дней. Фантастическая история. Но история, в общем, имела печальный конец, потому что тут вот Александр I проявил совершенно неожиданную жесткость и волю. Ах так, ах бунт, он же такой был дружелюбный, мягкосердечный, не хотел ни с кем ссориться. А тут последовали жесточайшие санкции, потому что в результате проведенных следственных действий полк, ну, тогда это называли, раскассировали, распустили, переформировали. Все были либо, как считалось там, главные зачинщики и злодеи, либо через строй, либо на каторгу, либо в самом лучшем случае в далекие какие-то гарнизоны. Ну, для начала там большую часть в Финляндию по гарнизонам разослали, потом, ну, как это было принято, на Кавказ, причем со всякими беспощадными санкциями в том числе. То есть, что даже если офицер подвиги совершает, вот никаких наград ему за это не давать, не повышать его в звании, если он рядовой. И все это за 5 лет до восстания декабристов. Вот какие были гордецы и офицеры. Там даже про людей, которых считали зачинщиками среди офицеров, которые тоже, что они хотели? Они хотели справедливости. Потом уже, после всего, после того, как они кровью смыли позор этого бунта, после того, как все-таки вышли в отставку, а потом пишут донесение, ну, там, правда, уже Николаю Первому, который всю эту историю вспомнил, понятное дело, после 1825 года, они тянутся ли ниточки заговора вот еще туда, в 1820-й, везде же хочется видеть, да, какую-то связь. Мимо там ему пишут, что, а вот этот вольнодумец, а он так и не одумался, а вот он все так же при дерзости и повторяет свои, потому что несправедливо тогда с нами, с семеновцами, поступили. Это все история про то, что хоть и переформировали полностью гвардейский полк, а вот, видите ли, их злонамеренность никак вот и не извели. Там пришлось же все по-новому набирать. Это, кстати, любопытно еще чем, что там не просто так набирали людей в гвардию, а были такие правила, сейчас уже кажущиеся забавными, что, например, в Павловском полку, раз он в честь императора Павла, в первую очередь должны быть курносые, в каком-то полку все должны быть брюнеты, в каком-то полку все рыжие. То есть это целая история набрать семеновский полк, заслуженный, старинный, который, еще раз напомним, который лично Петр I наградил красными чулками после нарвской конфузии, потому что они не дрогнули, не отступили и стоя, ну почему красные чулки, потому что стояли по колено в крови, гибли, но не сдавались и ушли с барабанным боем и со знаменами, лично Карл XII им такое разрешил. И вот тут такой бунт у полка, у которого такие священные традиции. Но чтобы завершить эту историю, то есть казалось бы, Шварц, что он хотел? Он хотел просто дисциплины и все, ничего плохого он не сделал. Он требовал соблюдения устава, но против него лично тоже привели следствие и выяснили, что все это несправедливо. Ну, как я уже сказал, там, ну, 14 тысяч ударов палками за полгода для 44 солдат, это все равно было что-то несусветное, даже если он действовал по уставу. То есть, если Потемкин был мягкосердечный, то этот Шварц жестокосердечный. Отстранили его от службы, ну, чтобы закончить там тоже его историю, впоследствии как-то восстановили. А потом новое следствие. Уже на Кавказе он там служил. И вроде бы опять он был к солдатам несправедлив в силу своей педантичности, потом его уже, это при Николае Первом, соответственно, окончательно его от армии отстранили. В общем, никому не повезло. Но, возвращаясь к Александру Первому, что вот этот человек, что в его голове происходит? Если у меня, в моей родной гвардии, в полку, который я лично курировал, я этих офицеров знал, они передо мной на коленях стояли перед благодетелем своим, мое имя полк носил, а я вот просто из скромности вернул ему старое название Семеновский, если там бунт и неповиновение, то что мне вообще ждать? Этот 1820 год, когда он получается разочарованным во всем.
Ну, в общем-то, он предвидел какой-то стиль.
А мы поясним, что семьи нет. С женой они давным-давно не живут. Любви у них никакой нет. Была у него одна любовь, так она ему изменяла. Детей нет. Были две дочери, рожденные не от царя. Умерли. Тут я склонен все-таки, мы не знаем точно, но я склонен согласиться с теми исследователями, которые считают, что у Александра I были совершенно очевидные проблемы. Он был не старый человек в близости с женщинами. Ну вот все на этом сходится. Ну еще, соответственно, дополнительное разочарование. Потом вроде сколько он не общался с мистиками, а им то деньги нужны, то откровенные шарлатаны, то интриги у них друг против друга. Ну, ничего не получается. Ну, ладно, может, я бы в Европе где-то возвысился бы, да, там, как человек, который за порядок, за мир. Так все обманывают. А если меня и зовут на конгресс, ну, как мы рассказывали, ситуация тоже анекдотичная. Ему советуют принять участие в экспедиции в Южную Америку. Для чего? Для того, чтобы помочь испанскому королю подавить бунтовщиков во главе с Симоном Боливаром. Ну, совершенно нереальные задачи, пустые и бессмысленные. И получается, идиотом выставляют Александр I, да еще и где-то далеко. Ну, ему, правда, нравилось ездить. Тут он ему, если вот только попросили куда-то лишний раз там приехать в Европу, он все бросал и ехал. А если не в Европу, то он и по России колесил, ну, как им Пушкин потом припоминал. Вспоминал, что всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге. Ну вот, ничто вот уже не могло этого человека утешить. И вот, чтобы подвести какую-то драматическую черту под всеми незадачами и бедствиями его жизни, не можем не упомянуть еще одно событие, которое непосредственно связано с Петербургом, а мы здесь находимся, да, отсюда вещаем, вот все эти беды, вот это восстание полка, вот это разочарование. И в 1824 году, а для человека, который увлекался мистикой, это же все знамение, здесь, в Петербурге, случилось самое страшное наводнение за всю историю существования города. Знаменитое наводнение можно сказать, воспетая, да, в том числе Александром Пушкиным, до которого мы все никак не можем добраться, когда стихия победила людей. Александр I находился в это время в Петербурге. Вот он из Зимнего дворца наблюдал вот это торжество и буйство Невы, которое вышло из берегов, и он был совершенно беспомощен. Каким бы он ни был там где-то, Агамемноном, как бы не трепетали перед ним миллионы подданных, а тут все, ты не можешь поделать ничего. Ну, я на всякий случай поясню, в Петербурге очень необычная история с наводнениями. Сейчас их не может быть, потому что построили дамбу и закрывают ее створки. Наводнение происходит не из-за дождей, не из-за таяния снегов, а исключительно из-за ветра. Когда со стороны Балтийского моря стабильно дует сильный ветер, западный, он нагоняет волну.
Все плохое идет с запада.
Все с запада, все зло. И эффект бутылочного горлышка, когда вот это зеркало воды Финского залива достигает сужающегося устья Невы, оно просто входит в реку и затопляет здесь все вокруг. Вообще эта ситуация известна давным-давно. Поэтому, когда здесь был город у шведов, он был в устье реки Охты гораздо выше по течению. Там не бывает наводнений, вот до такой степени вода не поднималась. Но Петр I, вот он любил море, вот ему хотелось поближе к морю, вот чтобы вот здесь, вот сразу в самом устье Невы, и так вот...
Здесь будет город
заложен. И как заложил здесь город, так и начались наводнения. С ними власть боролась, им даже рассказывали. В силу вот ограниченности этих людей и непонимания, ну, спасибо, может быть, потому что многие каналы были прорыты, как им казалось, что вот если мы пророем побольше каналов, то начнется нагонная волна, она вся уйдет в эти каналы, и наводнений не будет. Но это была ошибка. Но каналы сохранились. Красота вот такая, немножко Северной Венеции получилась, ну и еще другие рукава Невы, поэтому как будто бы чуть-чуть Северной Венеции, но не до такой степени. Потому что, как с ужасом увидели современники, это вовсе не Венеция, где можно на гондолах плавать и песни петь, а это реально бушующие волны, где любая лодка разбивается в щепки. Нева еще не покрылась в ноябре 1724 года льдом, стояли корабли, и легко волны их разбивали об здания друг об друга, там из 100 кораблей сохранилось только 10. Потом здесь еще были десятки, если не сотни барж с дровами, которые привезли заранее к петербургской зиме, готовясь. В общем, ужас на ужасе, и царь все это видит, все это происходит у него на глазах, ну и как...
Где же силы добра?
Да, как рассказывает там уже такая, немножечко тоже, наверное, по-своему полулегенда, потом на следующий день, когда вот он выбрался из Зимнего дворца и отправился смотреть, что же там произошло на каком-то этапе, ну как, а люди все равно там перед ним на колени, государь идет, он же добрый, он же хочет там всем пострадальцам копеечку какую-то дать, и кто-то вот выкрикнул якобы из толпы, это все нам кара за грехи наши. А Александр I заплакал и говорит, это за мои грехи. Так вот все обросло легендами, потому что когда стали собирать сведения, то это реальная катастрофа в столице Российской империи, потому что разрушены сотни домов. Несколько сотен трупов было обнаружено, а сколько людей унесло с водой обратно, то есть как, ветер стих, и Нева быстро вернулась в свое обычное русло. Ну, то есть уровень воды поднялся на 4 метра, а потом опять опустился. Вот меня в детстве это, конечно, поражало, потому что здесь, я в центре города жил, здесь сохранилось много таких памятных табличек прямо на здании домов, там написано «высота воды в ноябре 1824 года». Я хожу, ребенок, а это выше меня. То есть, ну так вот, еще когда культурный уровень же поднялся, тротуары там поднялись, то есть какая же была реальная высота там. Как считается, на сельском острове до 4 метров, в отличие от обычного, то есть, ну, 2 человеческих роста, спастись нереально. И кто в первую очередь пострадал? Люди, которые жили в одноэтажных домах, простонародье. Все это просто смывало, ну, дома еще и деревянные. И опять-таки, даже из тех жертв, которые были обнаружены, это в основном дети, женщины, которые находились там по домам. Все очень быстро произошло, очень быстро. Потому что, как рассказывают очевидцы, сначала же зеваки собираются. Это вообще такое всегда интересное зрелище. Вот у нас вода и сейчас регулярно поднимается, просто когда критически поднимается, то уже дамбу перекрывают и не дают волнам Балтийского моря сюда прибывать. А тогда дамбы не было, и, соответственно, вода быстро выходит из берегов и стремительно продолжает подниматься. Если у тебя не трехэтажный дом, то все, ты обречен. И вот эти даже картинки, рисунки, как там продолжают повозки ездить, это нереально, потому что, опять-таки, это не просто вода поднялась в силу какого-то таяния снегов, а это реально потоки воды, которые все сносят и все сметают. И, в общем, все это видит Александр I на следующий день. Ну, что вот в его сознании? Да, кара мне за грехи. Ну, наверняка. Опять-таки, он не оставил нам своих мемуаров и воспоминаний. Но даже по самым приблизительным подсчетам там убытки исчислялись десятками миллионов рублей. Но это опять-таки еще и страшный удар по бюджету. Но ничего невозможно поделать. И все это в развитии опять-таки происходит. Потому что буквально на следующий день ударили морозы. И если где-то вода оставалась в подвалах домов, то и все. Так она там и оставалась до весны. Потому что это заледенело. Тут же и новые бедствия, соответственно, уже теперь там от морозов. А еще раз напомним, тысячи людей, даже которые выжили, остались без крова над головой, без домов. А впереди зима. Как ночевать? И все это опять-таки к кому? К Александру Первому. Спаси нас, кормилец, спаси, отец нации. Ну и дворяне там, понятное дело, пострадали. А на всех там не хватит. Там вообще, нам известно все это, еще раз напомним, по Пушкину, да, и «Медный всадник» с припоминанием царю, зачем ты все это нам тут подстроил. Но первые записки гораздо раньше написал Грибоедов, еще один знаменитый автор, да, писатель. И тут же эти записки, вот эти описания его всех этих бедствий были запрещены цензурой. Тоже вот характерная реакция, да, запретить. Нечего знать. Вот раз по телевизору не показали какую-то новость, то значит новости и не было. Ну вот нечто и подобное столетиями продолжается. Ну чтобы вот уж не совсем такую драматическую историю, как мы тут все расписали, там же были и какие-то, как впоследствии. Кстати, Пушкин в это время находился в Михайловском и поначалу очень иронично относился. Раз меня отправили в ссылку, вот так вам и надо. Ведь это ваш потоп, это потом уже, когда стали известны все ужасы и все подробности произошедшего, он там, конечно же, загрустил и даже там брату писал, если есть какие-то доходы от моей продажи, от гонораров за очередную главу моего Евгения Онегина, дайте там нуждающимся, потому что это правда страшная была история. Но были вот забавные, курьезные случаи, потому что еще один литератор наш, знаменитый Иван Крылов, тоже находясь в Петербурге, и от этого ужаса, когда первый этаж заполнен, забрался на чердак своего особняка и с удивлением обнаружил там шубу медвежью, которую 3 года до этого не мог найти. Зима же близко. Тут вот такая удача. Или, как рассказывали, там какая-то вдова буквально накануне мужа, деспота, злодея, который изводил ее неслыханной ревностью, похоронила, а тут открывает с утра дверь, а гроб волнами, соответственно, буквально ей вот к порогу снова принесенный. Муж снова приехал проверить, как там она без него. Но это такие уже анекдотические истории. Ну или какие-то героические, что вот в летнем саду стоял часовой, а вода сколько не прибывала, а он вот так и по пояс в воде, а все стоял и пост не покидал. Вот какой еще был герой. Но мы рассказываем о том, как все это на Александре Первом отразилось. Александр Первый, как мы уже сказали, все это не мог не принять близко к сердцу. Не мог он уже никого в этом обвинить. Вот никто не виноват, ни чиновники, ни коррупционеры. Про коррупционеров надо обязательно упомянуть. Тут же счастье какое для всех людей, которые занимались даже не обязательно коррупцией, а казнократством. Да? Ведь любой пожар, если он не инициирован, или наводнение, это же можно сказать все. Там действительно списали фантастические ресурсы, там уже не поймешь, сколько на складах было, например, муки, или сахара, или дров. Ничего нет. Соответственно, можно было приписать еще, как вот тоже, вспоминаем советские фильмы, сколько бутылок 2, пиши 4. Ну, примерно так же вот в отчетах о бедствиях, которые постигли разные ведомства, ну, там же Адмиралтейство, например, там огромные запасы всегда на строительство кораблей, ничего нет. Сколько там было в реальности бревен, пороха, подготовлено, не поймешь. Все списали. Прекрасный вариант, в общем, тоже. И все это никому не вменишь вину. Невозможно на предателей. Ну, сейчас вот в 21 веке нам придумали про климатическое оружие. Сейчас-то уж, конечно, патриоты нам рассказали бы, как злодеи из Вашингтона наслали на нас это бедствие. Но тогда вот еще так не додумались. Поэтому Александр Первый мог винить только себя. Ну как, условно винить, как человек, который погрузился во всю эту религиозную мистику, да, который приютил...
То есть он начал осознавать, как бы, да?
Ну мы не знаем, но это естественно было бы для него, потому что, еще раз вот напомним длительную историю, не получилось ничего, ни в чем. Даже нету наследника у него, потому что к тому моменту, опять-таки все это тайно произошло, еще в 1824 году... В очень узком кругу лиц, кстати, Голицын, которого мы упоминали, вот он-то знал. В силу того, что второй по старшинству брат Александра I, Константин, сказал, вот что хотите, а царем не буду. И Александр I, чем, кстати, всех запутал, тайная вот эта его история с его завещанием, согласился, что престол перейдет к третьему из них, к Николаю, будущему царю, к Николаю I, но этого еще никто не знал. И тут как будто все сходится. То есть вот если погружаться вот весь этот мистицизм, мистицизм с точки зрения Александра Первого. Вот он экспериментировал, вот он грешил, вот он там приютил иллюминатов, еретиков, не пойми кого, сомневался в православии. Вот у него был бунт Семеновского полка, непонятно в связи с чем. И вот мне вот такое вот испытание пришло. И дальше все это, опять-таки, это же не переключишь там на другой канал. И это история же в развитии все. То есть вот и начинаются вот эти бесконечные письма, ну, как челобитные. «Государь-батюшка, не дай погибнуть, все пропало, имущество все пропало, жить не на что, спаси». И что опять-таки может сделать Александр Первый? Ну, там, наверное, можно сказать, что он создал какой-то штаб, да, как это сейчас называется, по борьбе с последствиями стихийного бедствия, но чуть-то ж не происходит, надо этим заниматься, распределять ресурсы. А тоже история такая, выделили 1 000 000 пострадавшим, а 1 000 000 куда-то делся, ничего с этим не поделать. И спасение для Александра Первого – уехать. Но так как на конгресс его никуда не зовут, вот тут в логическом продолжении. И отправляется он без всякой особенной нужды. Ему лишь бы вот все это бросить. Вот ему в дороге как-то было нормально и спокойно. Вот дорога — это как будто что-то есть впереди, вот ожидание чего-то. Лишь бы не сидеть, решение не надо принимать. Там курьеры сами тебя настигнут на каком-то этапе, и ты там еще ешь в пути. Это тоже там старинная история, что если ты в пути, то вроде как даже можно, когда пост, но если ты в пути или болеешь, то можно немножко съесть неправильной пищи. Ну так вот, покинул Александр Первый в скорости после всех этих бедствий с наводнением Петербург и отправился за 1000 километров на юг. Ну это, наверное, уже будет отдельная история, смерть и все, что с ней связано, да. И вот, как Александр Пушкин, мы уже цитировали, с удовольствием, злодейски и припоминал. Очень не любил Пушкин почему-то Александра Первого, плешивого злодея. И вот так и рифма прекрасная. Всю жизнь провел в дороге.
Ну, Пушкин по-разному к царям относился.
Он Николая Первого любил почему-то.
Ну, любил и не любил тоже.
Но отдельная история там, да, впереди. В общем, поехал, получается, Александр Первый, окруженный бедствиями, несчастьями, ни на кого не мог положиться. Единственный человек, которому доверял вроде бы близко Голицыну, низвергнут. Человек, которому доверял Уваров, приземленный, этого как раз Голицын и посоветовал извести. Ну, Уваров там был, правда, близко. А что вот его, что у Уварова спрашивать? И поехал навстречу получать своей смерти. То есть, ну, как будто все сходится. Как будто он предчувствовал, что в последующем, о чем надо, конечно, будет отдельно потом рассказывать, породило массу гипотез, что все это он задумал, все это под влиянием мистицизма он заранее знал и предугадал, завещание написал.
И Федор Кузьмич.
И пошел по Руси с умой, да, искать вот истину, обратиться к православной вере, отпустил бороду. И потом где-то попадался на том, что то французское слово узнал, то взгляд какой-то особенный был.
Максим, давайте пообещаем тогда нашим слушателям, что следующая программа, видимо, будет последняя про Александра Первого.
Там итоги.
В общем, в любом случае, в следующей программе нашей через неделю мы вместе с Александром Первым поедем в Таганрог.
Да.
Это уже точно. Всего доброго. Это была программа «Все так плюс» и до встречи.
До свидания.
Все так плюс.